Глава шестая. Селена Компани. Лунное общество. Костерус Вагнер не ошибся, когда говорил, что в делах акционерных обществ главное — это затронуть воображение публики и рассчитывать, главным образом, на глупость человеческую и легковерие толпы. Тому, что в его проекте было самого безумного, тому-то именно и было обязано своим невероятным успехом это предприятие. Самое несообразное с такой претензией послужило к тому, чтобы все о ней заговорили. Два самых крупных и серьезных органа печати, которые, без сомнения, никогда не посвятили бы двух даровых строчек для объявления какого-нибудь самого благонадежного общества для мощения мостовых, посвятили теперь по несколько столбцов рассмотрению и обсуждению нового дела Селена Компани, лунного общества, льстившего в высшей мере колониальной гордости и тщеславию. Даже те, кто менее всех верили в возможность осуществления подобного предприятия, все же радовались тому, что эта мысль зародилась в Австралии. Короче говоря, дело это прогремело с невероятной быстротой и наделало много шума во всех слоях общества. Повсюду, в самых отдаленных, забытых уголках заговорили о нем. Спрос на акции этого общества возрастал с каждым часом, с невероятной быстротой. Публика толпами валила в бюро Королевской улицы, и деньги в кассе нового общества прибывали, как вода во время наводнения. Вскоре явилась надобность в особом почтальоне или рассыльном, который каждое утро обязан был привозить в тележке под замком денежные и заказные письма, летевшие со всех концов света в бюро компании. Питер Гриффинс, Костерус Вагнер, Игнатий Фогель и компания — единственные агенты, вынуждены были к немалому своему восторгу прибегнуть к помощи какого-нибудь банка для хранения своих капиталов. Желая обставить это дело как нельзя лучше, они избрали с этой целью знаменитый банкирский дом Бутс и компания. Самое странное в этом деле было то, что Костерус Вагнер не потрудился даже указать, каким именно способом он рассчитывал осуществить свой план и выполнить предначертанную им программу. И эта хитрость сослужила ему прекрасную службу, потому что систематические недоброжелатели и враги, каких встречает на своем пути всякое новое предприятие, должны были при данных обстоятельствах довольствоваться одними догадками и предположениями, и, следовательно, не могли серьезно ополчиться и разгромить план, которого они не знали и о котором сами не могли сказать решительно ничего. Костерус Вагнер, между тем, заявил, что его план составляет его тайну, и что он до поры до времени намерен сохранить ее в строжайшем секрете, чтобы кто-нибудь не воспользовался его мыслью. Легковерное большинство чрезвычайно одобряло такой образ действий, считая это очень разумным и предусмотрительным. И с еще большей охотой и готовностью вкладывало свои деньги в дело, находившееся в руках столь мудрых людей. В сущности же, единственный план членов-основателей Селена Компани заключался в том, чтобы собрать в кассу компании сумму в 2 миллиона фунтов стерлингов, если можно, то и более. И надо признаться, что такого рода цель представляет собой всем подлунном мире практическую философию громадного числа различных финансовых обществ. Как бы там ни было, но спрос на акции был так велик, что на этот раз действительно пришлось отвечать отказом на требования. А в день, назначенный для выборов членов общества, пришлось удержать за собою большую залу «Виктория Хоталь», самую большую в Мельбурне. Заседание-то должно было состояться под председательством одного юного аристократа, бывшего проездом в Австралии, лорда Рандольфа Кледероу, который один подписался сразу на 500 акций. И, кроме того, держал крупный пари с сэром Буцефалом Кокхиллем, мало верившим в успех данного предприятия. Сэр Буцефал Кокхилль действительно так мало верил в возможность осуществления этой идеи, что обязался уплатить 30 тысяч гиней в случае, если бы это дело увенчалось успехом и осуществилось, соглашаясь в противном случае получить всего 1000 гиней, то есть ставит 30 против одного. Такого рода пари, предложенные самим сэром Буцефалом Кокхилем, достаточно ясно доказывало, какую слабую надежду возлагал молодой баронет на прославленную лунную компанию, объявление которой ему преподнес его образцовый камердинер Тиррель Смис. 15 октября стечение народа в зале гостиницы «Виктория» было громадное. Здесь были и биржевики, и крупные негоцианты, и судовладельцы, и биржевые маклеры, и представители самых различных профессий, преимущественно доходных. На эстраде, устроенной в конце зала, перед столом, покрытым зеленым сукном, сидел в кресле лорд Рандольф Кледероу, имея по обе стороны крупного виноторговца и чаеторговца. Лорд Рандольф Кледероу был высокий, длинный, худощавый блондин, чрезвычайно близорукий, с моноклем в глазу, почти без усы, одетый с изысканной элегантностью. Покончив с различными вступительными церемониями, провозгласив лорда Рандольфа Кледероу председателем, по предложению торговца чаями, которого поддержал, в свою очередь, виноторговец. Костериус Вагнер выступил вперед и стал говорить, собираясь высказать свой план, предъявить присутствующим свою программу. «Настал тот час, — говорил он, — когда все материки и острова земного шара уже поделены различными народами, населяющими землю, а потому необходимо открыть новое поле для деятельности и колонизационных способностей бритов. Англосаксы заселили почти всю Северную Америку, Австралию, Индию, часть Африки. Флаг и гордо развивается на 3/4 земного шара. И на поверхности его теперь уже не остается более простора для их завоевания, так как сравнительно недавняя конференция дипломатов – постановила признать Центральную Африку интернациональной. Следовательно, всякая надежда расширить еще более свое поле деятельности отныне закрыта для предприимчивого духа бритов? Нет. По крайней мере, Костериус Вагнер был на этот счет другого мнения. В ближайшем соседстве от Земли, всего в каких-то нескольких десятках тысяч миль от нее, в пространстве, существует другой мир. Мир нетронутый, неисследованный, который только того и ждет, чтобы открыть и предоставить в распоряжение человечества свои несметные богатства и сокровища, который только того и ждет, что мы пришли и завладели им. Слышится гром рукоплесканий. Этот мир в сущности является естественным дополнением земного шара, с которым он некогда был нераздельно слит, и которому он и теперь неизменно сопутствует в его годичном пути вокруг Солнца. Мир столь близкий к нам, что наши астрономы могли определить очертания его материков, высоту его гор, размеры и расположение его морей. Мир столь тесно связанный с нашей жизнью, что с самых незапамятных времен фазы его служили для измерения нашего времени. Словом, это Луна, которую необходимо вырвать из ее одиночества и присоединить ее к Матери-Земле, слить ее с настоящей родиной ее, повелительницей, покровительницей, новые рукоплескания, новые возгласы одобрения в толпе. Костерус Вагнер не захотел обижать своих слушателей, повторив им еще раз все то, что в настоящее время знает каждый маломальски образованный человек, а именно — что этот лунный мир, исследованный до мелочей нашими астрономами, пронизанный, так сказать, насквозь нашими телескопами, представляет собой шар, имеющий 869 миль в диаметре, и что поверхность Луны равняется 13 доли поверхности земного шара или превосходит в 4 раза поверхность Европы и в 41 раз площадь Франции, и что, следовательно, Луна может представлять собой весьма завидную колонию. Что же касается расстояния, отделяющего Луну от Земли, то оратор заговорил о нем лишь только для того, чтобы констатировать, что оно столь незначительно, что равняется временами 96 тысяч миль, а временами 90 тысяч миль, иначе говоря, девятикратной окружности земного шара или взятому 20 раз расстояние между Мельбурном и Лондоном. Костерус Вагнер не побоялся сказать жадно внимавшим ему слушателям, что в настоящее время, благодаря средствам, какими располагает теперь наука, Луна несравненно ближе от нас, чем были мы с Доброй Надеждой, или остров Куба для греков времен Перикла или римлян времен Августа. Главное, на что он всячески старался обратить внимание своих слушателей, было следующее. До настоящего момента еще нельзя было сказать с уверенностью, обитаема ли Луна или нет. Но как бы там ни было, необходимо было завязать с ней отношения, как в том, так и в другом случае. Если она обитаема людьми, достаточно многочисленными, достигшими известной степени цивилизации, то было крайне важно превратить этих граждан Луны в клиентов английских мануфактур. Если же Луна напротив того была необитаема, то и в таком случае было необходимо открыть для британской промышленности широкое поле деятельности, предоставив в ее распоряжение громадные минеральные богатства, которые, несомненно, хранятся в недрах этой девственной еще природы.